Да, я как бы возвращаю нас с подкарпатской Руси на опять прикарпатскую Русь, в Галицию. И вот эта эпоха, которой посвящен мой доклад, эпоха, наверное, самых серьезных гонений на русский народ в Западной Руси. За всю историю, разве что, кроме начала 20 века, о котором также мы сегодня не раз уже говорили. Ну, Галиция, она раньше других русских земель вошла в подчинение польской короне еще в середине 14 века. Однако и в 17 веке, когда уже вся Западная Русь была подчинена польской столице, а после заключения Брестской церковной унии 1596 года православная вера вообще была в государстве под запретом, деятельность православной церкви под запретом. И вот в эту эпоху Галиция смогла стать не только центром православного сопротивления всей Западной Руси, но и источником духовного и интеллектуального обновления православного русского общества, породив целую плеяду ярких деятелей, во многом возродивших и обновивших и православие, и общерусское самосознание. Причем, как потом оказалось, не только в Западной Руси, но и в Восточной Руси тоже. Еще в 1580-х годах во Львове появилось мещанское братство, успенское братство православных мещан во Львове. И в скором времени это братство добилось прав ставропигии, то есть неподчиненности местным православным епископам, что в тех обстоятельствах было довольно важно. В православной церкви Западной Руси в те годы творились уже очень неладные дела. И со временем сам даже устав братства стал образцом для ряда православных других братств восточной части Речи Посполитой. Это братство выкупило типографию первопечатника Ивана Федорова, который тогда работал, сбежав с Москвы, работал также во Львове. И на его, на средства этого братства содержалась Львовская братская школа, ставшая, в общем, зачатком целого направления в православном образовании. Это братство смогло построить во многом при поддержке Москвы и на московские деньги замечательную Успенскую церковь, которая сейчас украшает этот город. И уже в этом братстве, среди его деятелей, людей в основном еще светских, мы можем видеть вот рождение вот этой идеологии общерусского единства. Ведь что это за время? Конечно, 16-го, начало 17 века. По сути, общерусская идея исчезла из общественной мысли и в Восточной Руси, и в Западной. Кое-где проблески ее сохранялись, но, в общем-то, Московская Русь, она действительно закупорилась на то время в себе, и уже Западную Русь Русью не считала. Как вы знаете, например, приезжие с Западной Руси Московскую должны были перекрещиваться. То есть их православный статус ставился под сомнение. Да и в Западной Руси к этому времени уже на Москву смотрели как на вот давно уже другое государство. И вот мы можем, например, посмотреть челобитного львовского православного братства московскому царю Федору Иоанновичу еще конца 16 века, то есть 1592 год. Там пишется: «Поскольку в польских странах в великих печалях обретаемся, а все благородные и различные иноверия пали, мы же, как не имеющие пристанища, к тебе благоутробному, тихому и благонадежному притекаем. Да уподобишься всесветлый царь памяти святой прародителю, великому Владимиру, просветившему весь род российский святым крещением. И да будет похвала и слава великого царства твоего. И да прославляется имя твое во всех странах российских». То есть деятели этого православного братства начинают активно развивать идею, во-первых, помощи Москвы им в их сопротивлении тем нехорошим тенденциям, которые шли в это время в Западной Руси. Во-вторых, из этого уже рождается идея, что, ну, а ведь в Москве тоже русские. Значит, вот эта идея общерусского единства, которая потом сыграла большую роль уже в 17 веке. Не только Львовское братство, но и православные епископы Галиции отвергли Брестскую унию 1596 года. Это, в первую очередь, епископ Перемышльский Михаил Копытинский и львовский епископ Гедеон Балабан. Фактически Гедеон Балабан был вот до своей смерти в 1607 году единственным православным епископом, еще фактически легальным епископом во всей Западной Руси. А после него его преемник Иеремия Тесаровский, который, кстати, пошел на обман откровенный в отношении короля. Он пообещал королю держаться унии, когда тот согласился признать его епископом Львовским. Но потом просто-напросто отрекся от этого своего обещания прямо перед посвящением. Посвящение получил с благословения Константинопольского патриарха у Воложского митрополита Августина. И фактически львовские епископы были почти единственными тогда легальными православными иерархами. Это было до 1620 года, когда, ну, то есть это было до начала 1630-х годов, когда наконец православную иерархию легализовали, но в 1620 году, вы знаете, произошло очень важное событие, была поставлена новая, еще нелегальная православная иерархия. Так вот, тот митрополит Киевский, всея Руси, который был поставлен в 1620 году, и в Борецкий, тоже галичанин. И эта фигура, в принципе, просто одна из важнейших фигур во всей западно-русской истории, да и вообще в русской истории. Значит, Иов Борецкий, он где-то родился примерно в 1560 году, и вначале был ректором и преподавателем школы Львовского братства, а с 1615 года переселился в Киев, был ректором Киевской школы. Потому что в 1619 году постригся вместе с женой в монахи, и вот с 1620 года оказался главой нелегальной православной иерархии. И вся история православной западно-русской митрополии при Иове Борецком — это история борьбы с униатами, борьбы с государственной властью, борьбы за признание права русского народа на свою веру. И на что я хочу особенно обратить внимание, это активная деятельность Иова Борецкого по налаживанию связи с Москвой и по формулированию общерусской идеологии. Он дважды посылал в Москву посольство, формально посольство с просьбами о братской помощи. В августе 1624 года было первое посольство от луцкого епископа Исаакия Борисковича. И в мае 1625 года второе посольство, которое, к сожалению, не сохранилось записи его переговоров, но уже по тем сведениям, которые мы имеем от первого посольства, мы можем сказать, что именно тогда была фактически впервые сформулирована идея присоединения Западной Руси к Москве, объединения всех русских земель под русским царем и под московским патриархом. То есть, по сути, мы видим, что где-то в самом начале 1620-х годов зародилась эта идея. Идея того, что Западной Руси под польским королем плохо. Идея того, что это чужое королевство. И уже в середине 20-х довольно ясно Иов Борецкий дает понять, что православный русский народ Западной Руси был бы рад московскому покровительству и даже присоединению к Москве. По сути, первая такая презентация была идея общерусского единства. Вот, например, зачитаю кусочек уже более поздний, 1127 года, грамоты его Борецкого. Он писал, что приходится иноверным работать нам властям, но подобаше нам худым и, озлобленным российским сынам всегда к своим преимущим благодарованным вашим державам царским повиновать соскить. То есть очень четко такая заявлена идеология объединения земель, русских земель вокруг Москвы. Кстати, вскоре после того, как он, Иов Борецкий, стал, возглавил нелегальную православную иерархию, состоялся в Киеве церковный собор, советование о благочестии, как он получил название в историографии, на котором были приняты ряд решений о том, как же возрождать православие, русскую веру, как тогда написали в Речи Посполитой. И в числе решений этого собора было такое – вызвать старца Иоанна Сафона. Вот старец Иоанн, который в это время был на Афоне, и, в общем-то, он где-то в ближайшие годы уже умер, то есть он так и не вернулся. Это, опять же, очень важный галицийский деятель, то есть человек родом с Галиции, из-под Львова. И, то есть конкретно, это городок Судовая Вишня на Львовщине. Тогда он был монахом Зогровского монастыря на Афоне. И это один из важнейших публицистов и религиозных носителей той эпохи. Что важно подчеркнуть относительно Иоанна Вышинского? Постоянно в своих сочинениях он называет западнорусские земли «Малой Россией». До него так часто, ну да, существовало вот это выражение «Малая Россия», уже с XIV века существовало, именно применительно к Галиции. Но тут он его, во-первых, употребляет относительно всей Западной Руси, во-вторых, все время подчеркивает, что вот это «Малая Россия» есть Россия Великая. Например, «Крестом Христовым до церкви пришедшие, креститесь все, не срамейте. Обовим ныне крестьяне Малой Руси, поэритичили, як креста Христова, славы своей, о нем же спасение содействия срамеются». Например, подпись «Иоанн, инок Звишни, от святой Афонской горы, прочих от Ляцкой земли, сирич Малой Руси». Ну и так далее. То есть... Вот это появилось именно в львовской среде, среди выходцев из Галиции, утверждение о том, что мы только Малая Русь, есть еще Великая Русь, и нам стоило бы быть вместе. Вот еще Иоанн Вышинский из послания Львовскому братству. «Христолюбимому братству Львовскому и прочим братьям, единомудренным и единомысленным, купно же и всем православным христианам Малой Руси. В санях и достоинствах различным преимущим, богатым и убогим, князем и панам и простым, духовным и светским, и великим до Дракова чест, ее писание приникает Иоанн Русин, вечно вышинский», далее по монастыря. Важнейший центр православной мысли, который тогда представлял собой Львов, вскоре оказался уже не единственным. Православная деятельность и вообще деятельность по защите русского народа переместилась во многом в Киев. Что такое Киев в конце 16 века? Это очень маленький городок, полуразрушенный. В нем даже, в общем-то, не было присутствия поляков, потому как их этот городок не интересовал. За Киевом была некоторая историческая слава, память о его прошлой исторической роли, но серьезного значения Киев в это время не имел. Да, заканчиваю. И именно выходцы из Галиции, из Прикарпатской Руси возродили Киев как важнейший центр русского народа в Западной Руси. В первую очередь, я уже сказал о был Борецким, который сделал Киев своей резиденцией как митрополита. До этого, до Брестской унии православные митрополиты в основном были в Вильне. Далее важнейшим центром киевского православия, киевской мысли, стал Киево-Печерская лавра. И такой галичанин, выходец из Подкарпатской Руси, как Елисей Плетенецкий, который стал в 1599 году архимандритом Киево-Печерской лавры, и за четверть века он сумел превратить Киево-Печерскую лавру в такой цветущий интеллектуальный духовный центр всей Западной Руси. Он вернул лавре и утвердил ставропигиальные права, основал в 1616 году братство при монастыре, и при нем братскую школу, создал типографию при монастыре, издал более десятка книг. И вот при нем Киево-Печерская лавра вновь стала центром русской православной учености. Туда приехали Памва, Берында, очень важный деятель, православный деятель того времени, грамматик, который также выходец из Галиции. Захария Капыстинский, опять же галичанин, Иов Борецкий и так далее. Елисей Плетенецкий ушел из жизни в 1625 году, оставив своим наместником Захарию Капыстинского. И вот Захарий Капыстинский, опять же, один из виднейших православных церковных культурных деятелей того времени, и происходил из перемышльской шляхты, из села Капыстном родом, что где-то под Перемышлем. Он где-то в январе 16 года появился в Киеве, вступил в киевское, вот основанное Елисеем Плетенецким братство, и вскоре постригся монахи, и вот уже менее чем через 10 лет стал преемником Елисея Плетенецкого на Киево-Печерской лавре. До этого он успел написать огромную работу, которая называется «Полинодия» или «Книга обороны веры кафолической», в ответ на униатское произведение. И в эта полинодия является просто одним из важнейших источников для нас по православной мысли и по вообще исторической мысли Западной Руси тех лет. При том, что значительная часть сочинений посвящена разбору догматических вопросов, не меньшее место занимает в нем и историческая тема. И это касается как и общей церковной истории, так и истории христианства на Руси. Русский народ, которому причисляет себя Захарий Капыстинский, часто именуемый им также как народ российский, род наш российский, разделяется им на две основные части. Это россов Великой России и другую часть ефетеровского поколения с Малой России выходящую. Несмотря на деление России на Великую и Малую, обе эти части все же представляют для него целостность, что проявлено в употреблении слова «Россия» только в единственном числе, например, там «Наша Россия Великая и Малая». И вообще, можно сказать, что полинодия – это одно из наиболее ранних из дошедших до нас западнорусских произведений, в котором термин «Великая Россия» употребляется столь активно. Особое внимание Захарий Капыстинский уделяет доказательствам изначального духовного единства вообще всех славянских народов, их крещение из Константинополя и последующее совращение Римом западных славян. Интересно, что славяне представляются у Капыстинского полнотою Иофетова поколения, так как западный народ он видит потомками Хама, то есть вот французы, немцы он называет хамитскими народами. Особое место в полинодии занимает описание крещения Руси и всех славян. Да, я кончаю. Капыстинский выделяет три уверения россов, и вот последнее Владимирово крещение, как он пишет, крещение Владимирова и всей России, соборное, крещение соборное. Что очень интересно в этом плане? Фактически он развивает в своей концепции крещения ту идею, которая родилась, судя по всему, еще в конце XVI века среди львовских братьев. О том, что российские народы, как они пишут, русский народ, вошел в церковь за мест западных народов. Развивается линия отпадения нескольких. Отпадение сатаны, отпадение евреев, потом отпадение латинских народов. И вот на место латинских народов церковь включает в себя народы русские. Можно говорить дальше много о развитии вот этих идей, очень интересных идей, которые стали основой общерусской идеологии. Да-да-да, на Западной Руси, которые потом были перенесены в Московскую Русь уже в середине второй половины XVII века через активную эмиграцию интеллектуальной элиты, в первую очередь из Киева, то есть Старой Греко- Латинской Академии, в которой все эти теории потом развивались. И в целом мы должны отмечать большую значимость вообще для всей Руси, того интеллектуального расцвета общерусской мысли, который произошел во Львове в конце 16-го, первой треть 17 века, первой половине 17 века. И да, я согласен в чем-то с тем, что может быть современная Галиция это уже...
Давайте ставим точку.
Да-да-да, это уже отломанный ломоть.
Но
наша история всегда с нами, и в этой истории Галиция является важнейшей нашей частью общерусской.